Здравствуйте, Шаватов и Гутово, хорошей недели. Мы на 9-м уроке по псалмам, Дгилем, и у нас 10-й псалок, псалом, который начинается неожиданно не так, как все предыдущие псалмы, которые начинали с какого-то введения «Ламнацех», «Алимишминец», «Ламнацех», «Алягетит», какое-то обращение, что-то. Здесь же псалом начинается сразу же: «Почему Всевышний стоишь ты далеко, скрываешься во времена бедствия?» И Рафвали, Лама Хашем Таамот Берхок, почему Всевышний стоишь рахок, Таалим Лаитот Бацара, и скрываешься во время несчастья. Этот псалом, говорит Рафвали, не является ничем иным, а как частью предыдущего псалма, поэтому здесь нету какого-то заголовка самостоятельного, а суть в том, что этот псалом продолжает предыдущий и говорит: «Ви Гашем мизгав лидехам мизгав лейтин бацара». И будет Гашем причиной возвращения родов, которая придет из несчастья. И мы говорим, что когда Мишарер, составитель псалма, говорит, то есть Давид Гамелах, говорит, что галут как-то слишком затянулся, что-то не то. И он говорит, что царот, несчастья в этом мире очень много, и шум из гафледех, и не видно никакого просвета, переведем на русский язык, как будто Всевышний нас оставил и забыл о нас. Поэтому он продолжает, я перевожу близко к тексту комментатора Рафвали, троумато, то есть свои претензии через вопрос, обращенный к небесам, который он говорит: почему Всевышний, ты стоишь вдалеке? Потому что, безусловно, удаление Всевышнего – это то, что приводит к тем, что внешние отрицательные силы этого мира, Рашоим и силы Тумы, они приводят к страданиям народа Израиля. И поэтому Шехина, которая является, в общем, страдает вместе с нами, если так не входить в подробности, она должна была, по идее, утешить своих сыновей, но Эйнейну этого не происходит. Потому что Киба и Холь, как будто бы, Амел Хакодыш Эйнену, Всевышний не с нами, Он оставил нас. И оставил его совсем, поскольку грехи, которые у нас есть, они привели к разрыву между нами и Всевышним. И Давид Амелах удивляется и говорит, почему настолько удалился Всевышний и настолько скрыто его лицо, и так много времен, и так много страданий, это так много времени, наверное, лучше в единственном числе сказать, и много страданий у нас в мире. В конце концов, Шехина, она часть Творца, и ее сыновья, дочери и дочери дочерей и так далее, это сыновья Всевышнего. А Галут приводит к тому, что перемешиваются народы с Амисраэлем. Мы перемешались среди народов, застряли здесь. Если так, то почему Всевышний убирает от нас свое лицо, скрывает его, и выглядит это как будто бы полный силук, полный уход Всевышнего из этого мира до самого возвращения, а возвращения не видно, и хасмышолом его не будет. Так это выглядит. Поэтому продолжает Давид и говорит: «Надменностью нечестливого преследуется бедный, схвачен будет нечестивыми кознями, которые завершают, замышляли они». На иврите псалом звучит: «Багаават раша, гайвы и гордыни нечестивца, и далек они, будет в ней гореть бедняк, и тавсубам из мазимот, и они будут ухвачены все ложью, зехашву, вот мыслями лжи, которые находятся в нечестивцах, будут захвачены бедняки». Комментарий очень короткий, который говорит, что ситра охар приводит к тому, что гайва и преследовательно евреями, которые называются бедными, и гайва, раши, гайва нечестивца, она зажигает и сжигает бедняка. То есть удаление Всевышнего приводит к тому, что Исроэль попадает вот в эти узы, узлы, это страдания, которые есть, и страдания различных религий, которые его преследуют, и они называются хитсоним, внешними силами, внешними проявлениями. Фактически это авойда зойра, поклонение идолам. И это приводит к гашмаде, к истреблению народа Израиля и к тяжелейшим гзерот со стороны народов мира, которые происходят во всех поколениях. И это то, что мы, в общем, видим сегодня. Мы, бли айн гара, живем в более такое спокойное время, но Давид Амелах пророчествует о всех временах, которые были, и говорят, что гайвы народов, которые будут, гайвы хитсони, внешних сил, которые приводят к гордыне народов, которые будут восставать против Всевышнего и против и угнетать народ Израиля, это и крестовые походы, и изгнание евреев из Испании, и многое другое. «Ибо похваляется нечестивый вожделением души своей, грабитель хвалится, хулит Всевышнего». Гороша, нечестивец, Быгова опов в своем гневе росте, Бали дрожь, он как бы требует и дареш, объявляет Эйн Элоким, что нету Всевышнего. Я почитал случайно следующее предложение, наверное, все-таки я, по-моему, в третьем нахожусь. Ки хилель раша аль таават навшо, оскверняет нечестивый тавот стремление своей души, к получению, к мерзости своей души, переведем это так, убеца барех неуц гашем. И тех, кто грабит, берет взятки, того ненавидит Всевышний, а он сулит Всевышнего в ответ, а на это хулит Всевышнего. Рафаэль объясняет, что уже известно, что внешние силы, они хвастаются, наверное, всем, что есть у них в душе, всей мерзостью, которая у них есть, и все, что у них есть, их пути кажутся им правильными в своих глазах, несмотря на то, что они очень сильно грешат. И это то, что смысл того, что они не устраняются от того, чтобы преследовать Исраэль и делать им всякое зло, потому что в своих глазах они видят, что они делают хорошо и правильно, и эти пути им кажется, что очень верными, потому что Исраэль ненавидит их веру. И, соответственно, они отвечают тем же. Причем не просто отвечают тем же, они отвечают, так, серьезно отвечают. Потому что прославляет Раша тайву своей души, мерзость своей души. Это то, с чем связано, что Малах, которого зовут Сам, Малах Исава, Малах, который является ангелом зла, в общем, ангелом Гейнома, он ворует ту гашпо, то влияние Творца, которое идет на Израиль. Мы это говорили, я это говорил, когда мы обсуждали с вами коллективно книги Эйха, что происходит в тот момент, когда начинается Галут, и когда народ Израиля рассеян среди других народов, что получается ситуация, что если раньше гашпо, влияние, которое Творец дает народу Израиля, получал народ Израиля, то теперь мы рассеяны среди других народов, и это влияние, которое посылает Творец, нам приходит как некоторые крошки со стола Исава. Мы сейчас находимся в Галуте Исава, то же самое в любом другом Галуте происходило. И эти крошки не только материального влияния, я имею в виду бедность, она одна из самых серьезных иссурим, страданием, которые есть у человека. Это и Рафаэль здесь говорит, и Гемора в Баве Басре говорит по поводу Иова, Тоспос приводит. Во всяком случае, речь идет не только о материальных невзгодах, но и моральных, духовных страданиях, в которых находится Израиль, которые связаны с тем, что шефа, который мы получаем, изобилие от Всевышнего, оно идет к нам через Малаха народов мира, в данном случае через Сама, потому что это Малах Исава, Сар Исава, и через самих народов мира, поскольку мы перемешаны с ними. И Давид Амелах спрашивает, так же, как Ирмияу Вейхи, так же Давид Амелах спрашивает и говорит, похваляется нечестивый вожделение души, говоритель хвалится и хулит Всевышнего, поскольку все, что у нас есть сегодня, идет через народы мира, что должно быть ровно наоборот. Продолжает он и говорит, нечестивый надменности говорит, не взыщет он, нет Бога, и это все помыслы его. Так он твердо утверждает и объясняет Рафали, что Раша из-за своей гайвы, из своего кааса, из своих отрицательных медот, он все время находится в тяжелом гневе, как известно, поэтому он тут же прыгает для того, чтобы сделать какое-то зло, как только это приходит ему в голову, в сердце, какая-то идея сделать какую-то гнусность Израилю, он тут же старается это сделать, потому что он понимает мир таким образом, что Всевышний не взыщет за это. И поэтому он может вести себя, как ему кажется. И хасидская кровь, хасидская, в смысле хасидим Исраэль, которую он пролил, она для него ничего не означает, а даже наоборот. Он выглядит как что-то очень позитивное, а на самом деле это жертвоприношение, карбонот, который Макри Всевышний, который очень как бы соединяет Всевышнего с этим миром, но до поры до времени это соединение никак не видно. И Раша, когда возгорается его гнев, то он считает, что Всевышний не будет ледрош и не будет за этот гнев взыскивать, и даже говорит, что нету Элокима, нету Гошема. Потому что все его мысли, нечестивцы, они только о том, что уже от Израиля ушла Гашгаха Творца, потому что он видит, как Израиль находится в состоянии преследования, в состоянии страданий, в состоянии швилы, в состоянии очень приниженном. Притча в языцах такая стала Мисраэль, как будто бы эта ума, этот народ предоставлен на воле случая, он забыт Творцом, и высшая Гашгоха его оставила. И так он это видит, и, соответственно, этому он себя ведет. Он – это тот народ, у которого в Галуте мы находимся. В данном случае это будет сразу много народов. И это отсутствие кавода Исроилю, которое на самом деле базируется на отсутствии уважения ко Всевышнему. Преуспевает он враг сам, ангел Исава, на путях своих во всякое время. Суды твои высоки и далеки от него. Всех врагов своих сдувает он их. Ехилу даркобы колет. То есть он удачен, его путь, во всякое время. Маром мишпатейх, высоки твои суды Всевышний. Мейнегидо против него. Коль царара и фехбе, он сдувает. То есть ты выше его находишься и не обращаешь на него внимания. И, соответственно, он сдувает всех своих врагов. Говорит Рав Вали, что это смысл того, что во всякое время его пути, мы сейчас говорим про Малаха Исава, который руководит Исавом и, соответственно, отвечает за весь этот галут. Мы говорим о том, что все его пути, они спокойно выходят для того, чтобы лицаэр угнетать Израиль, что он постоянно находится против них, и его, с ним постоянно находится удача. И вот очень высоко находится твой суд Всевышний по отношению к нему, как будто бы это выглядит как претензия Давида, как будто бы Давид говорит: «Атам амаром лаалам Ашем», а ты всегда находишься где-то высоко, Ашем, и не судишь твоя рука Рашу за его нечестивство, и ты оставил мир на произвол судьбы, и это приводит к тому, что он все больше и больше страдает своей гайвой, своей гордыней, то есть он не страдает, он, наоборот, очень хорошо с гордыней, у него все нормально, до такого состояния, что все его угнетатели не считаются ничем перед ними, потому что он все время с ними справляется с легкостью и одним дуновением справляется с ними. А если ты скажешь, что царарав десам, они являются к душе и малахей хесед, что как Давид Амелах говорит такое, чего он сказал? Ты говоришь, что ангел Исава сдувает всех своих врагов, а ведь враги Сама – это Малахей, Гдуша, ангелы святости и Хеседа. И как может быть, что он так легко с ними справляется и фехбаем, дует на них? Знай, что здесь не говорится о Гдуше, не дай Бог, о святости, не дай Бог, и о Всевышнем и так далее, что они не пробуждаются против него, вообще абсолютно. На сегодняшний день Гдуша абсолютно не работает против Малаха Исава. Потому что так приказывает им Всевышний, Амелах Агадош, что нужно подождать, пока наполнится их мера для того, чтобы привести к полному падению. То есть вначале он должен возвыситься и только потом упасть. О чем тогда здесь говорится? Здесь говорится про сарим других народов, ангелов, высоких ангелов, управляющих другими народами, который Всевышний хочет, чтобы этот Раша, Исав, властвовал над всеми и был выше, чем влияние всех малахей, которые отвечают за другие народы, для того, чтобы в дальнейшем его падение было полным и стопроцентным. Вот, потому что с высокого падения оно как-то более такое заметное. «Сказал он в сердце своем: не пошатнусь вовеки, потому что не будет во мне зла». Это тоже говорит Малах Исава, который является ангелом зла и есть. Он говорит в своем сердце, что я не посвятнусь из поколения в поколение, потому что нету во мне зла. Что это означает, если Малах Исава – это и есть ангел зла? То есть он мидгаэ, он гордится и возвышается. до такого состояния, что он говорит, что я никогда не пошатнусь и никогда не упаду. Это его гайва. Потому что это свара, это логика, которая рождается, которая настолько сильно горит, что входит в его сердце, поскольку он знает, что его попала, его падение, оно зависит от того, какие тикуним, какие исправления сделает народ Израиля. В принципе, это написано в Брахот, который благословлял Иаков и Сава. Сказано, что в конце концов твой брат младший вознесется, и тогда ты упадешь. И он думает, что этих тикуним уже никогда не будет. Из-за чего у него есть такая надежда, ведь есть Броха Ицхака, которая говорит обратное. Он считает, что с того момента, как евреи вышли из Египта, здесь, в их выходе из Египта, который является рождением народа Израиля, содержится их бгам, их изъян, который связан с тем, что с ними вместе вышла Эрифраф, вышла толпа, которая не имеет отношения к душе Израиля, и среди них есть те, которые заставляют грешить весь народ Израиля, как, например, грех золотого тельца, и мешают делать тикуним, исправление, которое Израиль должен внести во все миры. Поэтому он считает, что теперь, после того, как это произошло, тикун народа Израиля не произойдет, Израиль не сможет сделать те тикуним, для которых он создан, и, соответственно, он говорит, что во мне нету бера. Ра – это зло, во мне нету бера. То есть не будет никакого поколения, что не войдет в него зла со стороны Эрифраф, и Вильнинский Гаон пишет то же самое и говорит, что самая серьезная клипа, которая есть сегодня, он говорит про свое время, тем более в наше, в народе Израиля, это клипа Эрифраф, когда она перемешалась с душой, и поэтому отделение от него, это первостепенная задача отделения от Эрифраф. Эрифраф – это то, что есть внутри каждого из нас. Не надо думать, что это находится только у кого-то другого. У другого мы просто лучше видим. Там понятно, что он сволочь, а я цадик. Но внутри каждого из нас, цадиким в кавычках, есть это количество эрифраф. И если мы его не отделим, в том числе клипа Амалека есть, но это более легкое для отделения клипа, чем эрифраф. Эрифраф вошло прямо внутрь Израиля. Если его не выделить из себя, то это будет задерживать Геулу до тех пор, пока мы не уберем этого эрифраф. А он считает, он это Малах Исава, то есть Амалек, в общем, Малах Амалека, поскольку мы накануне Пурима, накануне Паршат Захор, именно эту часть мы должны истребить внутри себя. Так он считает, что зло находится постоянно внутри Амисраэля, и от него невозможно отделиться. И слова «бера» здесь немножко как бы грамматически неправильно составлен пасук. Вместо того, чтобы сказать просто слово «ра», сказано «бера» в зле. Бера – это те же буквы, что буква Эриф, от Эрифра. Эрифра – это та команда, которая во время выхода из Египта вошла внутрь Амисраэля. То есть то, что сказал Аарон Моше, ты знаешь этот народ, киберагу. Аарон тоже использовал грамматически не совсем верное слово, бера вместо слова ра. Кавана бера, ты знаешь этот народ, что в нем перемешан Эрифраф. Поэтому Малах Исава, вот этот вот Раша, он не знает, как обратить, что Всевышнего, сердце Всевышнего может отделить Эрифраф от Исроэля, когда он это захочет для того, чтобы прийти к Геуле. И поэтому он, Всевышний разобьет Рашоим грешников Эрифра и выведет тех, кого, кто восстали, оставили Всевышнего за скобки, и народ Израиля останется в Тагаре, тот, кто останется. Может быть, это не так много. Мы знаем, что во время выхода из Египта 1/5 часть вышла из Египта, все остальные погибли в Египте во время наказания Хоших. Но те, которые вышли, остались бы без изъяна, если бы Моше Рабейну не решил взять с собой Эрифра, потому что он считал, и он правильно считал, что часть к душе этого Эрифра можно поднять и соединить с Творцом. И он просто не пришло время для этого соединения, но когда-то часть Эрифра, безусловно, с Эрифра, которая есть, Эрифраф, он соединится с Амисраэлем и останется кадош, то, что останется. Остальное будет выделено и исчезнет, как, в принципе, некоторое количество Амисраэля тоже исчезнет, как исчезло во время наказания тьмы. Вот, поэтому это кавана гайвы, о которой говорит Давид Амелах по поводу Малаха Исава и самого Исава. В принципе, это основное понятие Исав, это основное понятие Амалека. Амалек – это Эсав, Шеба Эсав, Га Эсав, Эсав с большой буквы. И память о том, что надо стереть Амалека, мы должны в этот шаббат будем попытаться выполнить, читая Паршат Захор. «Проклятием полны уста его, и обманами фальши, под языком его несправедливость и ложь». Это пасук номер 7, который говорит. Момент. «Алла пигу мале, проклятием полны его уста, умермот вэтах тахат лашано, ложь и фальш под его языком, амаль вавен». Амаль – это тяжелая работа, и вот тоже понятие лжи, обмана, который находится в нем. Вот здесь нам говорится о том, что все медот, плохие отрицательные медот этого Эвида, раба, они перепачканы. Для того, чтобы сообщить нам, что невозможно, чтобы Ашем выдержал его больше, чересчур много, поскольку все, что он говорит, это фальш, ложь и так далее, а Ашем, он признает только эмет и не может выдержать шекера. Поэтому этот раша, у него только уста, даже его уста, наполнены клалот, а сердце его наполнено клалот это проклятиями, а сердце ложью и фальшью. И он паруц бы коль прицут баалам, и он как бы расходится во все стороны мира, и выходит из него тума во все стороны мира, и Гакодыш Баруху этого не будет терпеть постоянно. Сидит он в засаде в селах по тайных местах, убивает невинного. Глаза его высматривают несчастного. Это следующий пасук номер 8 я прочитал, который говорит, «Авен Ешев Бамаараф», что он постоянно сидит в засаде, «Хацерим», в засаде в разных дворах, «Мистарим», в скрытых местах, в скрытых дворах. И Арок Наки, он убивает чистого воинав лехалха. И глаза его лехалха, для того, чтобы найти невинного, кого-то несчастного, который к нему попадется. То есть, вот эта язва проказы, эрифрав, она не может распространиться внутри избранного народа, потому что из-за того, что он перемешан с народами и учится от их действий. Поэтому Хашем не радуется тому, что происходит в связи с этим злом, но он его не останавливает временно, потому что Исроэль, они к Дашим, но то, что они перемешаны среди других народов, это приводит к их килкулю, поскольку они начинают вести себя, как другие народы. Это не только ассимиляция, но в том числе ассимиляция, понятно, но не только ассимиляция, но просто то, что мы учимся и стараемся подсознательно, как обезьяны, вести себя так, как ведут другие. Вот, и это приводит к килкулю, к ухудшению и порче народа Израиля, потому что сам вот его, этот ангел Исава, все его направление – это испортить посредством речи, испортить весь им Исраэль для того, чтобы устроить засаду для их душ. И вот он находится в засаде и высматривает, как использовать это, потому что словом «хацер» – тайные дворы, скрытые дворы, где он сидит в засаде, это место, предназначенное, чтобы там находились игудим, евреи в земле своих врагов. И этот раша, он делает засаду в этих местах для того, чтобы их убрать с того пути, по которому они должны идти, и растерзать, и внести какое-то, растерзать овец стада Всевышнего, внести в них какой-то изъян, который возможно вести. И его глаза все время скрыты и ищут вот невинного. Слово «халха», которое я привел, невинного, свою жертву, здесь говорят про того человека, который на хеях, который находится по отношению ко Всевышнему. И тот, который находящийся здесь, они на хеях по, я здесь нахожусь. И почему он смотрит и пытается вот что-то сделать, это то, что раша ищет садика для того, чтобы свернуть его с правильного пути. Говорят наши мудрецы, что цадик, мимена бала цадик, гамур эйна бала. Цадик проглатывает то, что ему подсовывает нечестивец, но стопроцентный цадик этого не сделает. Потому что, безусловно, если случилось так, что он был анус, что его заставили то, что сделать, то, безусловно, там был какой-то авон, был какой-то грех, который привел к этому анусу, из-за которого произошли какие-то вещи, которые привели либо к смерти, либо еще к чему-то. То есть Рав Вали хочет нам объяснить, что когда вот этот вот нехороший Малах ищет чего-то такого, то когда он ищет это, то его поиск заключается в том, что он ищет, за что уцепиться. Поскольку если человек цадик гамур, таких в общем в мире практически нету, я не говорю про Моше Рабейну и так далее, то его нельзя заставить изменить себе и изменить гашков и мировоззрение, попасться в руки к тому, кто его преследует. Поэтому даже онес, даже насилие, которое происходит, если человек из-за насилия совершает грех, то это значит, что была причина, из-за которой произошел этот онес, это насилие. Это достаточно смелая мысль, я ее не первый раз вижу, но с ней многие спорят, она неоднозначна. Бывает, что происходит, вроде бы как бывает, что происходит иначе, нету причины. Но говорит Рав Валиш, что если человека, человек бонус сделал какую-то авейру, когда Малах сам привел его к этой авейре, и он был анус, он не смог удержаться, то это произошло, потому что до этого была какая-то причина, по которой это могло произойти, иначе бы этого не было. Очень похоже, пишет Рав Деслер, в одном из комментариев Мехтав Мильяу, где он комментирует виду, которые говорят люди в Йом-Кипр, он комментирует виду и говорит, что там есть такие строчки, авейра, которую мы сделали, бонус, оборотсен. Я сейчас засомневался, может быть, я это видел не у Рав Деслера, я засомневался. Но один из комментариев, который я видел, авейру, которую мы сделали, бонус, мы были вынуждены ее сделать, она связана с тем, один комментарий говорит, что мы сделали себя как будто бы анусим. На самом деле онеса не было, он не был 100%, нам просто легче было поддаться преступлению, чем попытаться бороться с Ецергорой. А другой комментарий объясняет, что он нас пришел из-за того, что когда-то что-то произошло нехорошее, и поэтому мы попались в эти сети этого оноса. Я вспоминаю, где это видел лично у Аризаля, когда в Сефер Гилгулим Рав Хаим Виталь пишет, что иногда в этом Гилгуле человек попадает в онос из-за того, что в прошлом Гилгуле он что-то сделал такое, из-за чего в этом Гилгуле это привело к тому, что он был анус и вынужден был что-то сделать. Вот. Но это такой, скажем, не самый простой смысл этого пасука. Продолжает Давид Амелех и говорит, сидит в засаде в потаенном месте, как лев в своей чаще, чтобы схватить бедняка. Хватает бедняка, увлекая его в свою сеть. Очень похожий, как бы, пасук. Они повторяются в каком-то плане. Но Яареб Бамистар, он сидит в засаде в тайном месте. Киарье, как лев Басука в шалаше. Яаров Лаатив, он спрятался, чтобы схватить они, бедняка. Ехтов они, он хватает бедняка, Бамашхоба Рашато. И тащит ее в свои решет, в свои сети. Момент. Он говорит, что во всяком случае этот Раша в будущем ответит по суду за все свое искусство рашаитства, за то, как он искусно работал Рашой, что это связано с его засадами, которые постоянно он хватает души тех людей, которые служат Всевышнему, и пытается заставить их, лакшиль их, дать им какое-то препятствие и не дать им нормально выжить. И делает эти препятствия для души и для тела, и для денег, как то, что сказано, что он находится в засаде и тащит бедняка в свои сети. Сети Раши – это понятие его, как бы, начала рашаитства, то есть самый высокий уровень сил тумы. Я не буду входить, что это такое, что она постоянно находится внутри театров, киркасаот, театров и цирков, на рынке, где находятся блудницы, которые тащат лев человека, сердце человека, для того, чтобы идти за ними. То есть там, где есть лицанут, такая насмешка, и там идет засада, в которой он находится, для того, чтобы человека, который уходит от изучения Торы, мы об этом очень подробно обсуждали, Вильнюсский Гаон приводил это, я рассказывал, когда говорились в книге Мишлей, когда говорится, да и в первом псалме тоже, человек, который попадает в компанию насмешников, кроме Бетультора, который у него есть, он, кроме этого, берет и переворачивает смысл жизни, когда ему дано человеческое лицо, или делает свое лицо, лицо смеха, лицо обезьяны. И, соответственно, обезьяна вызывает смех сразу же, мартышка почешется, все дети вокруг начинают смеяться и так далее. И когда человек делает из своей жизни машав лейцим, то комментарии излишны. И это одно из видов засады, в которой сидит вот засадник, который нас ловит в свои сети, и его приводит в результате к авейре, авейре, которая связана с тайвой, химдой, гайвой, как мы обсуждали во время изучения Мишли. Поэтому здесь сказано дважды засада, и также дважды, что он хватает, потому что то, что он не может сделать посредством обычной засады, он делает посредством дополнительной аревы, которая не просто сидя в засаде, но он уже идет и гонится за кем-то и ловит его. И это очень большая цара, очень большое несчастье, потому что у него получается ловить двумя способами, и очень трудно от него укрыться, и за это он в дальнейшем даст дин и хешбон. Наклоняется, пригибается и падает несчастный от силы его. Это следующий пасук, что даже не только когда он в засаде, а когда он выскакивает из засады, тоже немножко трудно. И поэтому «Дакея сиех ванафальба ацамав га лакаим». Те, кто поддан, попались туда, он их пригибает, и они падают, наклоняются и падают. Этот раша падает, нападает, прыгает на другой дороге, и путем обмана он завлекает людей в свою гангагу, в свое управление нечестивца. И это как хазир, то есть человек видит что-то позитивное, внутри поведения раши, нечестивца, он видит либо его успех, либо он видит, что здесь что-то такое красивое, философское, доброе, вечное, по-разному можно это словить человека в своей сети, но он ловит, как хазир, который показывает, свинья, которая показывает раздвоенные копыта и говорит, вот посмотри, что я чистое животное, у меня раздвоенные копыта. Поэтому существует определенное количество сект, в том числе религиозных, философских, религиозных сект и так далее, которые проявляют себя как крупные праведники, которые отделились от этого мира, всякие монахи различных течений, и в том числе Тибета, индусов и так далее, которые выглядят как что-то очень духовное, отделенное от этого мира, и поэтому люди попадаются в их ловушки. Сегодня это тоже достаточно популярно, во всякую философию, кришнаитства, индуизма, буддизма, траштабидизма и так далее, и всякого другого изма, который выглядит как что-то очень хорошее и позитивное. И они начинают пить из этого источника отравленную воду. И это то, что сказано, «Иткей шуах», что он пригибается и падает, вот в эти вот попадает в эти ловушки. Поскольку это выглядит как человек очень такой вот духовный человек, который отказывается от благ этого мира, поэтому туда попадают люди еврейской национальности, и это является серьезной ловушкой. А если ты скажешь, то у нас есть два понятия: авойда зойра и гилой арайот, то есть поклонение идолам и гилой арайот, как это сказать, прелюбодеяние. Понятно, что человек попадается в ловушке авойда зойра, поскольку там начинается с философии, которая приводит к поклонению идолам, когда постепенно, как в качестве счета духовного, красивого и так далее, приводит к идолу, это понятно. Гилуарайот тоже понятно. Человек отказывается от разрешенной связи, становится монахом, уходит в монастырь и так далее, а организм дает о себе знать. Природа существует такая, что должно быть соединение между мужем и женой. Если этого соединения нет, то понятно, что происходит прелюбодеяние и так далее. Человек не может выдержать, во всяком случае, многие, большинство не могут выдержать такого испытания. И это не испытание, это глупость, это запрещенное испытание и так далее. Это понятно. Но как это связано с третьей частью, с швихут дамим, пролитие крови? Пролитие крови – это означает, что это, в общем, какое-то убийство. Человек был, и человека не стало. Как к этому приводит вот это монашество и так далее, которое получается? Ответ очень простой. Поскольку у него нет супружеской близости, не рождаются дети, и, соответственно, этому приходит гацаат зера леватола, выброс семени в холостую. Это не просто в холостую, это то, что должно было стать жизнью, оно выходит в никуда, и, соответственно, это пролитие той крови, которая еще не родилась, которое даже не было зачато. Тем не менее, это авизарей, называется на иврите, производное какое-то что-то вокруг шельшвихут дамим, пролитие крови, это одна из трех авирот, о которых идет речь, и к этому ведут вот эти вот секты, о которых говорит сейчас Давид Амелех, по мнению Рав Вали, когда он говорит, я еще раз считаю, этот пасук, это какой, десятый у нас, да, наклоняется, пригибается, падает несчастный от силы его. Подчинившись вот в этой силе и попав в эти ловушки, понятно, что это, как правило, не сила, потому что тебя бьют по морде, а сила, когда тебе показывают, что такое красивое, и делают так, что человек ошибается и приходит в это состояние, оно приходит, приводит ко всем трем авирот, как я только что сказал. Следующий пасук говорит, он уже 11-й пасук, говорит в сердце своем, о ком? Об этом же ангелы, который является ангелом этого Галута сам. Он говорит в своем сердце, забыл Бог, скрыл лицо свое, не увидит вовек. Омар Балибо, Шахах Кель, забыл Всевышний, Естир Пана, вскрыл свое лицо, Баль Ирае Ленецех. Теперь он не будет видеть Ленецех никогда. Здесь речь идет о том, что, безусловно, сам вот этот вот Малах Сар, которого зовут Самихмем, он знает, что все его, все, что он делает, это шекер выказав. Это все ложь, обман, цалмеви, темнота, и никакого седра, никакого порядка в этом нет. Это понятно, что Малах находится на уровне большого знания, и тем не менее он продолжает это делать бемезит, потому что специально, потому что он думает, что Акодыш Баругу, понятно, что я не знаю, что такое думает ангел, и речь идет о проявлении того, как ангел проявляется среди того, что мы сегодня видим. Что происходит там наверху конкретно, Рав Вали объясняет, и Давид Амелех нам объясняет через аллегорическое описание, что Акодыш Баругу, он пренебрег своим миром, думают люди. То есть ему теперь наплевать на весь этот мир. После того, как был разрушен храм, и он больше никогда не пробудится для того, чтобы закончить тикун этого мира, исправление этого мира, со стороны хеседа, которое должно, по идее, произойти, как будто бы он забыл о существовании тех, кто существует в нижних мирах, и устранил свое лицо, скрыл его от нижнего мира, и больше не влияет на него. Здесь что происходит, то происходит, а ему наплевать. Так воспринимают. Это определенная философия восприятия, которая существует, и это, в общем, философия, которая была у Амана и Ахашвироша, я просто ничего не могу сделать, мы перед Пуримом, и оказалось, что этот псалом очень связан с этим. И как раз Пурим раскрылось, что это неверно, потому что куча евреев тоже подумали, что это правильно. В тот момент, когда получили личные приглашения на пир к царю, к Ахашвироше, и пошли на этот пир, который был посвящен тому, что Всевышний разрушил храм, прошло 70 лет, юбилей. И теперь, кроме того, что это юбилей, это значит, что пророчество Иезекииля о восстановлении храма не осуществилось, и значит, теперь Всевышний оставил идею тикуна этого мира и оставил весь этот мир, и мир будет жить по новым законам, законам природы, которые сам Всевышний установил, и, оставив мир, ушел куда-то в другое место по своим делам, а мы теперь живем, не дай Бог, без всякой гашгахи Всевышнего и так далее. Как будто бы земля передана этому Раши, и больше никогда не будет Всевышний следить за своими созданиями, бегвура и шаймино, своей правой рукой для того, чтобы с силой следить. И это то, что сказано, что он говорит в своем сердце. Забыл Всевышний, скрыл свое лицо. Здесь написано Кель, имя Всевышнего, которое написано Шахах Кель. Это имя, которое показывает на самую высокую меру хеседа, которая есть, если кто-то помнит сейчас, 13 мер милосердия Всевышнего, то слово «кель», которое там есть, «ашем, ашем, кель», это верхняя мера милосердия Всевышнего, с которой начинается «Юдгимал медот рахамим», 13 мер милосердия, он убрал хесед из этого мира, чтобы он уже больше не проявился никогда. Ленецах. Нецах – это тоже мера хеседа, только внизу. И теперь этот хесед больше не проявится внутри этого мира. Продолжает и говорит Давид Амелех. С этого момента начинается как бы перелом внутри этого псалма. Только я забыл еще одну вещь сказать. Что сказано, что «Шахах кель шель Исроэль». «Кель» – это концовка имени Исроэль. Исроэль – это Ешар Кель, прямо с Келем. Прямая связь со Всевышним. Забыл Кель, это, то есть произошел разрыв между понятиями Ешар и Кель. которое состоит из этих двух слов, как сказано, «Кель Исроэль гу натен ос вацмот». Бог Израиля, Кель Исраэль, он дает силу. И здесь произошел разрыв между Ешар и Кель, и теперь эта связь отсутствует. Так воспринимают подчиненные вот этого ангела по имени Самихмем, и, соответственно, я продолжаю. «Встань, Всевышний, вознеси руку свою и не забудь смиренных». С этого момента происходит переломный как бы момент этого псалма. До сих пор шли траумот, какие-то что-то подобное жалоб, который говорит Давид Гамелах. С этого момента начинается его молитва, чтобы это состояние было изменено. И Давид Гамелах говорит: «Куму Ашем кель насаедеха, встань, Всевышний, простри свою руку, альтишках аним, и не забудь своих бедных, бедняков». Русский переводчик назвал смиренных, тоже годится. И Давид Амелах говорит о том, что на самом деле, без всякого сомнения, Всевышний замыслил вот этот вот конец всего, что происходит, и прострет свою правую руку против врага для того, чтобы сейчас он дает ему возможность мучить Израиля, потому что у Израиля есть грехи, и они должны быть искуплены либо чувой, либо вот этими страданиями. Но это не будет бесконечно. Поэтому псалмопевец, я не знаю, как его перевести, Мишорер, тот, который поет эту песню, Давид, он пробуждает Всевышнего, чтобы он побыстрее развер свою правую руку, для того, чтобы Геула вышла Израилю, которые выдержали столько царот, столько несчастья во время Галута. Встань, Гошем, подними свою правую руку, не забывай своих бедных. Здесь как бы некоторая игра слов, написано «аним» и «анавим». Тут написано буква «вав». «Анавим» – это «ановим», «новим». Это грозди винограда, которыми назван Амисраэль, уподобленным в Ширгашире и так далее. Что это показывает, что это часть молитвы, как сказано. Подниму я правую руку, и произойдет спасение, произойдет спасение от вот этих внешних сил. И это молитва Давида, которая, в общем, пример довольно многих молитв. Вначале объяснить, что происходит, описать, что происходит внутри, а только потом уже обратиться с просьбой ко Всевышнему. Дальше Давид Амелах продолжает следующий пасук. «Зачем хулит нечестивый Бога и говорит в своем сердце, не взыщешь ты?» Сейчас. «Альма не эц раша». Почему проклинает, колет раша Всевышнего, говоря в своем сердце, лоти дрожь. Ты ничего не изменишь, ничего не будешь ли дрожь требовать. «Если ты не хочешь пробудиться, говорит Давид Амелах, ради нас, что, то есть, что у нас нету достаточного схута, достаточных заслуг, то сделай это ради твоего кавода, имени твоего, которое великое». Потому что вот этот Эвид Метунав, вот этот вот раб, который пришел к власти, он все время злит Всевышнего и говорит, что не будет Всевышний взыскивать, и он больше никогда не будет следить за миром и так далее. Поскольку он оставил Амисраэль и весь мир внутри врагов, а сам ушел и устранился от этого. Поэтому он продолжает вот так вот колоть себя Всевышний. И тем более, что этот раша, он говорит против Шехины самой, говоря, что лоти дрожь, ты не можешь или не будешь, или не можешь ли дрожь требовать что-то с нас. И уже все, ты уже оставил своих сыновей. Здесь довольно такой скользкий момент. Я неоднократно о нем говорил, что когда мы молимся Всевышнему, мы молимся ради его кого-то, ради его славы, чтобы Всевышний что-то сделал. Это напоминает некоторые спекуляции со стороны некоторых людей, это действительно спекуляция. Что мы понимаем, что ради нас ты этого не сделаешь, потому что у нас нет заслуг. Сделай ради себя, но на самом деле нас интересуем мы, а не кого-то Всевышнего. Что не так с Давидом Мелахом. Когда он говорит эту фразу после прошлой, он попросил сделать ради нас, но он говорит, что если мы недостойны, его действительно волнует Давида Мелаха, то, что есть некий хилуль Гошем, осквернение имени Творца в тот момент, когда ситуация такая, как она сейчас. Это выглядит, как будто у Всевышнего нет сил, он нас оставил, и то, и сё, и пятое, и десятое. И здесь есть изъян в каводе Творца, в каводе Шехины, Поэтому Давид Амелех переживает за Кавод Шехина и просит сделать это ради Кавод Шехины. Понятно, что у нас всегда, когда мы говорим эту фразу, а мы говорим ее часто, например, в конце Шмоне Эсре мы говорим «Аселаман к душа тейха, аселаман тара тейха». «Сделай ради твоей души, сделай ради твоей Торы». Понятно, что в этот момент мы как бы ради твоей Торы сделаем, но и ради нас тоже. Мы заинтересованное лицо, нагеял эдавар. У нас есть нагия, есть заинтересованность, не всяких сомнений. Но человек, который по-настоящему переживает по поводу страданий Шехины, за то, что есть Хилуль Гашем, то, несмотря на то, что это и нам тоже полезно, тем не менее, здесь есть, присоединяется эта просьба. Следующий пасук. «Зачем хулит нечестивый? Бога говорит сердце своем, не взыщешь ты. Видел ты, ибо смотришь на несправедливость и злобу, чтобы воздать рукой своей, на тебя полагается несчастный, сироте помогал ты». Немножко длинный пасук, на иврите он намного хороше. «Раита, ты видел, киата амаль векаас, что ты гневался и струдился, табит, смотрись, чтобы дать латет беедеха алейха, чтобы в твоей руке мы оказались, яазов хелха и том, чтобы притесненного сироту ты не оставил, аита озер, и ты помогал им». Какой это номер был? 14-й. Очень длинный пасук. Значит, здесь как бы все на самом деле вполне понятно, что ты видел эту мысль и видел эти слова, которые говорят нечестивцы, и говорят, говорит вот этот вот Малах, из которого она исходит. Если действительно этот Раша, ему кажется, что Акодыш Барагу не видит то, что мысли, которые находятся в сердце, то его наказание должно быть очень сильным, потому что ему кажется, он уподобляет Творца творением. Потому что человек не видит, что находится в сердце другого и в мыслях другого. Что не так по отношению ко Всевышнему? Ты видишь, что происходит в мыслях любого человека, в том числе нечестивцев. И дальше здесь есть некий хидуш, который здесь написан, что Ашем, ты продлеваешь свой гнев и так далее, но ты видишь все мысли, сердце нечестивца, и они заплатят за это. Так же, как заплатят за действие, что вот мысли плохие нечестивца, а Кодеш Барагу добавляет и присоединяет к действиям. И здесь получается, что мы обычно говорим, что Всевышний не наказывает за мысли, только за речи действия, но мысли, которые потом привели к действиям, за Кодеш Барагу наказывает и за мысли тоже, и мысли Раши, которые и все его действия нечестивые, он наказывает не только за действия, но и за мысли. Поэтому, когда нечестивцы думают о том, что ты оставил и так далее, то Всевышний, обрати внимание на Амисраэль, который называется сиротой, поскольку мы, а это пасук, и тамим гаину бли аф, мы были сиротами без отца, поскольку Всевышний оставил нас настолько, что это выглядит, как будто бы нету никакой хашгохи со стороны Авину Шевашамаем, Отца нас, который на небесах. Поэтому обращайся к Нему вот этим вот именем, именем сироты, поскольку мы не чувствуем влияния своего Отца, который на небесах. И Тома Тага и Тазер, а ты всегда помогал и Тамим. И это обращение, которое мы делаем, и как бы нам муфтах, нам обещано, что оно не останется без ответа. «Сокруши мышцу нечестивого, и злого искать будешь, не найдешь нечестия его». Следующий пасук, 15-й, говорит, «Шевер зроа раша, швор, извините, сломай правую руку нечестивца, и ра тидрош, и того, который делает зло, тидрош, спроси с него за его нечестивца, бали маце, чтобы больше этого не находилось». Уже известно, что эвет раша, что вот этот раб, который нечестивый, он нет габер липоль, у него нет сил действовать в своем рашаитстве, в своем нечестивце, а только из-за того, из той силы, которая ему дается сверху. То есть даже сам Малах Исава, и, соответственно, весь Исав, весь Галут, который у нас сейчас есть, он действует исключительно благодаря тому, что Всевышний дает силы для этого действия. Сам по себе он ничего, он ноль. Поэтому Давид Гамелах сейчас в псалме просит от Всевышнего, чтобы он разбил его силы, которые сам Всевышний ему дает, что это тайна понятия зро. Зро – это правая рука, переводится, предплечье. И тогда не сможет он больше действовать в своем решаитстве. И об этом сказано. Сломай его плечо, и это как тот, который забирает зубы и когти от льва, что больше лев не может терзать добычу. И пасуки он называет здесь «раша», «ра», какое-то удвоенное слово, «нечестивый», «плохой», «нечестивец», «плохой». Имеется в виду, он «ра лашамаем» и «раша лабриот». Он злой и для небес, и для созданий. И поскольку он ведет вот такое вот проклятие для Шехины и для Бней Исраэль, которые являются сыновьями Шехины, поэтому это зло как бы двойное, поэтому это называется двойным названием. И, соответственно, надо забрать у него все силы, поскольку он пользуется ими для того, чтобы делать зло и для небес, и для земли. И почему это сказано таким странным языком? «Тидрош, востребуй с него за его рашаитство». Бальтимаце, чтобы больше этого не находилось. Кинере, судя по всему, это будет такана, исправление вот этому Эведу, Бишеву, Хиюву, вот этому злому началу, потому что когда Даян, судья, не находит причину для того, чтобы обязать того, кто пришел перед ним, то он не может его наказать. Но суд... то есть мы просим Всевышнего, чтобы он больше не был рашой. То есть мы просим, чтобы его не наказали. Если нету больше зла, то нельзя его наказывать. Но суть, а это неправдоподобно, он должен получить наказание за все, что он сделал. Но суть в том, что не имеется в виду, что у него не будет бгама больше, что у него будет больше изъяна. Речь идет о том, чтобы перестал быть изъян в Шехине и в Израиле. Сделай так, чтобы он больше не делал изъяна в Шехине и в народе Израиля. И в соответствии с тем, что уже известно, что к душе эта гора сама по себе, Израиль и Шехина, они к душим сами по себе. Их проблема в том, что в них замешалось кусок Ецер горы, которая здесь есть. И поэтому они к душим и тагарим, но этот раша делает в них хет вебгам, изъян и грех. Получается, что когда исчезает вгам, он исчезнет только, когда исчезнет погем, когда исчезнет тот, кто делает этот изъян. Поэтому вначале сказано, что разбей его, чтобы он не мог нести изъян, а потом не найдется больше в этого изъяна, имеется в виду в Израиле и в Шехине. Тогда мир станет цельным. И вот в этот момент, когда это произойдет, Боизрад Ашем Идбарах, продолжает он и говорит, Всевышний Царь во веки веков, исчезли народы чужие из страны его. Гашем Мелех Алам Ваэт, Гашем всегда, навсегда царь, а в Дуга имя Арцо, из его земли исчезли другие народы. То есть, вот этот верхний судья делает так, что исчезает тот, кто носит бгам, и делает шлеймут внутри этого мира, и следовательно, как только происходит шлеймут внизу, то, соответственно, этому Всевышний становится царем над всей землей, и все народы исчезают из его земли, потому что возможность для хитсоним, для внешних сил дотронуться до Эрец Гакодеш, она мешала раскрытию Малхуса Всевышнего. И когда это исчезает, то тут же Малхус Всевышнего полностью раскрывается автоматически, Царство Всевышнего. И это то, что сказано, что сломай его руку Раша и его зло, потому что кроме того, что написано, что он Раша и Ра Вадай, что он, безусловно, полное зло, он Раша и Ра, и то, и другое, тем не менее, написано «вера», «в», дополнительная буква «в», «и», он требует объяснения. И объясняется она то, что сказано, что когда исчезнет погем, исчезнет тот, кто делает изъян, в общем, это все виды Ецер-Гары, то тут же будут сломаны его руки нечестивца, и, соответственно, зло будет забрано из этого мира. Поэтому следующим сказано «Тидрош Рашо Бальтимаце», ты будешь искать зло и не найдешь его. И также это смысл того, что сказано «Балимаце», чтобы ты не дошел. Потому что все зло, которое исчезает из мира, для того, чтобы оно исчезло, оно же рождает шлему цельность, которая возникает в мире. Следующий пасук говорит «Желание смиренных слышал ты Всевышнего, утверди сердце, да внемлет ухо твое, чтобы дать суд сироте угнетенному, чтобы не был больше тираном человек земной». Я прочитал сразу два пасука. «Таава анавим шамата» – желание, страсть вот твоих бедных, то есть евреев, которые находятся в Галуте, ты услышал. Гашем, тавин либам, пойми их сердца, приготовь их сердца, я неправильно прочитал, тахин либам, приготовь их сердца, такшиф ознеха, приготовь свое ухо, чтобы услышать, лишпот, для чего услышать, чтобы судить и тома сироту, ведах и угнетенного, баль есив от леароц анош минаарец, чтобы не потребовалось больше, чтобы появился тиран на земле. Вот, здесь как бы довольно все понятно, то, что мы кончаем и говорим, что когда, понятно, что известно, что вот эти внешние силы, силы тьмы, они меньше всего хотят, чтобы к душе распространилась на земле, потому что это приведет к тому, что их время кончится, и они просто исчезнут. Это не то, что какое-то убийство, еще что-то, просто когда Всевышний перестанет давать им силы, они растворятся, их не станет. Но ты, Всевышний, слышишь молитву своих угнетенных. То есть ты слышал и сделал то, что просит Исраэль, для того, чтобы его единственная просьба, раскрытие Малхуса Всевышнего, которое раскроется Царство Всевышнего во всем мире, и тогда ты приготовишь их сердца и будешь слышать, твое ухо будет слышать их просьбы. И вот, когда Всевышний раскроет свой кого-то, Малхуса своего, уважение, кого-то, я не знаю, какого кого-то, почет царства в мире, то не будет больше Исраэль считаться сиротами и отодвинутыми, потому что душа тут же распространится над ним, и ничего не будет над ним, над Исраэлем, ничего больше не будет мешать этому. И больше Всевышнему тебе не нужно будет судить постоянно угнетателей, тиранов, для того, чтобы сделать так, чтобы Исраэль мог бы как-то остаться в живых и выжить, и наоборот, тебе уже не нужно будет никого судить, потому что хесед распространен на всем, на всей земле, и на земле больше не будет какого-то народа, который будет являться представителем сил, различных внешних сил тумы, которые не дадут шехине к душе распространиться на Эрец Исраэль. И этим кончается псалом, который в общем является, как по смыслу вы видите, продолжением прошлого псалма. И Беэзрат Ашем, в следующий раз мы начнем следующий псалом. А пока Пурим Самеах и Кошер. И всем всего доброго, до новых встреч в эфире.